Мир вам, дорогое собрание. Текст, который я хочу прочитать, записан в Евангелии Луки, 23 глава, двадцать восьмой стих, последняя часть стиха. «Плачьте о себе и о детях ваших». Братья и сестры, ну, текст достаточно таки минорный, да? Минорный. Познакомиться, да. Ну, зовут меня Владимир, фамилия Харченко. Родом. Ну, я из Адлера приехал. Из Адлера. Наверное, многие были, знают такой город. Это даже не город, а большая олимпийская деревня. Ну, братья и сестры, я думаю, все, наверное, да? Братья и сестры, но знаете, этот текст, который я прочитал, это не лежит в основе моих рассуждений. Я взял его как эпиграф к моей теме, чтобы обозначить направление. Если честно сказать, я не планировал быть здесь, я даже не думал, что я буду вот в семейном потоке, тем более еще проповедовать. Но позвонил Александр Александрович и сказал, что приезжай, поучаствуешь в служении, скажешь на тему воспитания детей. Вы знаете, братья и сестры, я думаю, что для меня как бы не подобает говорить о воспитании детей, потому что дети мои еще не выросли, они еще в процессе роста. И дети мои еще растут. И я не могу сказать, что мои дети самые послушные или послушные, потому что, как однажды мой отец высказался одной сестре из нашей церкви, с таким, знаете, вот сожалением, говорит, хуже детей, чем у Вовчика, я еще в своей жизни не встречал. Так что вот такие проблемы как бы, да. Но почему я говорю на эту тему, братья и сестры? Потому что у меня переживания. Переживания за детей, я думаю, у вас тоже переживания, да. И мы все переживаем, чтобы наши дети пришли к Богу, чтобы наши дети были верующими. Апостол Иоанн в своем третьем послании пишет и говорит, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Я думаю, что для любого отца-христианина, для любой матери-христианки нет большей радости, чем слышать о том, что дети ходят в истине. И нет большей радости, чем видеть, что дети наши, они не просто в собрании, не просто на скамейке сидят, а что они участвуют в каком-то служении. Пусть это служение, пусть это маленький труд, но если он во славу Бога, если он во благо святым, я думаю, для нас это большая радость. И поэтому у меня тоже есть переживания вместе с вами. Я хотел бы вместе с вами порассуждать об этой теме, послушать, что Бог скажет нам сегодня через свое Писание. И как бы вместе потом, может быть, помолиться, а может быть, даже и поплакать пред Богом. Вы знаете, вот проблема отцов и детей, это проблема извечная проблема. И как-то один брат вот с нашей церкви звонит мне, знаете, в таком состоянии, говорит, ты знаешь, ну что за время пришло? Вот называет одного мальчика, ему лет 6, он говорит, я его останавливаю, он бегает по дому молитв. Я ему начинаю что-то говорить, а он меня не видит и не слышит. Он бегит, я его хватаю за руку, я его останавливаю, а он вырывается, он меня вообще не слышит. Он даже меня не видит и не воспринимает. Я думаю, братья и сестры, вот мы, наверное, тоже видим, что поколение следующее, оно как-то, ну, меняется, да, и не в лучшую сторону. И мы думаем, что вот мы, когда были детьми, как-то боялись старших, да, я вот поминаю, да, не дай бог кто-то из старших там замечания сделает, как-то стыдно было, как-то впадали в смущение. Сейчас немножко другое состояние. Но, наверное, эта проблема отцов и детей, она была всегда. И вы знаете, когда Христос пришел в этот мир, пришел, эта проблема была очень острой. И прежде чем ему прийти в этот мир, Бог посылает своего служителя, великого служителя Иоанна Крестителя, чтобы приготовить путь для Господа. И одна из задач, которая стояла перед ним, это задача обратить сердца отцов к детям и непокоривым, дать или возвратить образ мыслей праведников. И вы знаете, он пришел, и он эту задачу выполнил. И он выполнил ее посредством служения, словом, посредством проповеди. И когда он вышел на служение, он начал проповедовать и говорить, что идет Господь. И у него благословение, у него мир. Он хочет прийти к тебе в дом. Он хочет принести свое благословение для тебя. Но есть одна проблема. В чем эта проблема заключалась? И он говорит, что тебе нужно приготовить путь. И для того, чтобы этот путь приготовить, что нужно сделать? Всякий дол да наполнится. Всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся. И неровные пути сделаются гладкими. И дальше что, братья и сестры? И узрит всякая плоть спасение Божие. Я думаю, что большинство из вас выросли в христианских семьях. И мы знаем о жизни христианства не только там из журналов, не только как бы из официальной части, мы ее знаем изнутри. И знаем не только положительные стороны, знаем отрицательные. И мы, я тоже знаю много примеров, братья и сестры, когда может быть большая христианская семья, большая семья, и все дети верующие. И есть другие примеры, когда большая христианская семья, и дети выросли, и они ушли из церкви, и они все неверующие. Есть хорошие христианские семьи, где дети выросли, и половина детей верующих, а половина неверующих. Или может какая-то часть больше или меньше верующих, и другая часть неверующих детей. И для меня всегда была проблема, был стоял вопрос, почему так бывает, братья и сестры? Почему так случается в нашей жизни? Вы знаете, для меня всегда был такой вопрос, почему у нечестивого царя Ахаза родился благочестивый сын Езекия? Но у этого благочестивого царя Езекии родился самый нечестивый сын Манассия. И когда этот Манассия, вот Бог его смирил, когда он вернулся из плена, он как бы засвидетельствовал в своем обращении к Богу, он сделал большие реформы в народе иудейском, но у него рождается сын Амон и становится на царство, и он не пошел путем покаяния отца своего, а стал делать грехи и стал их умножать. И у этого нечестивого царя Амона рождается благочестивый царь Иосия. И для меня был всегда вопрос, а какая причина, вот какая закономерность? Если вот эти законы, духовные законы, на которые нужно обратить внимание, происходит это как? Хаотически или по каким-то определенным принципам? Я думаю, это очень важно. И это для меня переживание, братья и сестры. И я хочу, знаете, чтобы мы вместе обратили внимание вот на проповедь Иоанна Крестителя. Что он имел в виду, когда он призывал людей и говорил, что всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкие, и узрит всякая плоть спасения. Знаете, вот, что такое дол? Дол. Дол – это природная впадина, это низменность. И когда идут дожди, обычно вода стекает куда? Она стекает в эти долы. Она заполняет этот дол, она несет туда какой-то мусор, может быть, листья. И со временем это место заболачивается, ну и становится либо вообще непроходимым, либо труднопроходимым. И вот если бы эта проблема касалась рельефа местности, я думаю, решить ее просто. Ну как решить? Ну пару-тройку машин щебня завезли, разровняли, положили брусчатку, сказали, Господи, путь готов, войди в дом мой и спасение Твое с Тобою и благослови меня. Я думаю, это было бы проще, братья и сестры. Но проповедь Иоанна, она не касалась рельефа в местности. Вот под каждым этим образом дол или гора, под этими кривизнами, неровными путями, здесь показана сущность человека, его менталитет, его характер, его образ жизни, его сама сущность. И Господь говорит, Иоанн говорит, исправь вот свое состояние. Есть проблема или с твоей стороны есть препятствие, чтобы Бог пришел в твой дом. Чтобы Господь вошел в твой дом, есть препятствие, тебе нужно это устранить. Вы знаете, проповедь Иоанна Крестителя, она не была направлена к неверующим людям. Он говорил к людям верующим, к людям, знающим Бога, к людям, поклоняющимся и служащим Богу. Поэтому, когда мы говорим неверующим, мы говорим ему, ты приходи к Богу такой, как есть. Бог сам тебя помилует, Бог сам тебя освободит от пороков. Но эта проповедь была к верующим людям. И вот Иоанн говорит, что не Бог должен решать эту проблему. Не Господь засыпет все долы, понизит все холмы, исправит все кривизны, выровняет все неровности, а он говорит, что всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкие, и тогда узрит всякая плоть спасения Божия. Братья и сестры, ну что такое дол в духовном плане или символически, что имел в виду Иоанн? Конечно, я не буду претендовать на абсолютность своих утверждений, просто поделюсь тем, что Бог положил мне на сердце. Может быть, кто-то будет иметь свое какое-то отличное мнение от моего, но тем не менее, думаю, что мои рассуждения тоже имеют место быть, и думаю, что над ними тоже нужно поразмыслить, порассуждать и посмотреть, нет ли этой проблемы в моей жизни. Знаете, всякий дол. Ну что такое дол? Я вот к этому типу людей или к этому типу характеров я отношу, знаете, вот небрежность, нерадение, беспечность, безответственность, отсутствие вот, переживания. Ну вот есть люди с таким менталитетом, с таким образом жизни. Есть люди, они живут, и, к сожалению, это встречается среди верующих людей. И вы знаете, вот такой образ жизни, вот такой образ жизни, я думаю, что Писание называет именно дол. Это что-то низкое, да? Это что-то такое, знаете, ну, ниже обычного, ниже какой-то нормы, да? Оно находится внизи. Это низкий уровень вот духовного состояния или низкий уровень менталитета людей. И вы знаете, вот эта проблема, она должна решиться. Господь говорит, я хочу быть у тебя в доме, но если твое состояние соответствует этому, тебе надо что? Наполниться. Тебе нужно, всякий дол надо наполниться. Ты должен выйти из этого состояния. И тогда всякая плоть узрит спасение Божие. Вы знаете, как-то мне пришлось быть в Питере, но это еще был Ленинград. И я был там в Казанском соборе. Тогда там был музей религии атеизма. Я посетил там этот музей и кое-что для себя воспринял. Вы знаете, я был в зале, где было представлено православие. И я обратил внимание на одну картину. Художник нарисовал 10 дев. И вы знаете, как он их изобразил, этих 10 дев? Он нарисовал 5 мудрых и 5 неразумных. И вот удивительно то, что 5 мудрых были нарисованы в одежде, и у них была такая особенность. Одежда была с подкоченными рукавами. То есть рукава у них были подкочены. А 5 неразумных дев были нарисованы в одежде, а рукава у них были, ну, по колену, даже ниже колен. Ниже колен. И вот есть такое выражение, знаете, работать как? Спустя рукава. Вот это показано небрежность, да? Это показано такое, как бы, знаете, нерадение. Человек делает, ну, у него сердце не лежит к этому. Он просто как-то там механически делает, да? А у него нет абсолютно переживания. И вот художник изобразил 5 неразумных дев вот с такими длинными рукавами. Работать спустя рукава. То есть относиться небрежно, беспечно относиться. И мы знаем судьбу этих 5 дев, она, конечно, весьма печальна. Почему? Потому что они стучали потом и говорили, Господи, Господи, отвори нам. Он сказал, я не знаю вас, двери заперты, все, вход закрыт. И они остались вне дверей Царствия Божия. Поэтому небрежность, нерадение. Вы знаете, вот иногда русский менталитет, ну, без обиды только, братья и сестры, характеризуют 3 словами. Знаете, какие 3 слова? Авось, небось, и как-нибудь. И как-нибудь. И вы знаете, самое страшное, это не какие-то разовые проявления в жизни людей, а это вообще его норма. Это образ жизни, к которому он привык, и он так живет. И к великому сожалению, братья и сестры, очень часто это встречается и в церковном служении, в деле служения Бога. Ну, иногда проповедники, ну, без обид только, братья и сестры, особенно братья, без обид. Иногда проповедники приходят в братскую, и у них мысль. Ну, авось служитель не пригласит или не предложит слово сказать. Ну, небось, я ж не один. Там же есть другие братья, которые приготовились и не поучаствуют. Ну, а если авось и небось не поможет, ну, как-нибудь скажу. Как-нибудь скажу. Братья и сестры, вот, знаете, а ведь мы хотим благословения для дома своего, да? Я думаю, что никто из нас не желает другого состояния. Мы жаждем благословения дому своему, братья и сестры. А вот в книге пророка Иеремии написано так. Проклят. А кто проклят? Кто дело Господне делает небрежно. И вы знаете, вот таким отношением мы не благословение дому своему, а наоборот проклятие. Вы знаете, вот я хочу об одном доме, братья и сестры, об одном доме, о котором Бог сказал, что он будет вечно этот дом стоять. Это будет твердый дом, и он будет стоять вечно пред лицом моим. Это дом Давида. Скажите, а где истоки благословения этого дома? Где истоки? А истоки благословения, они там, когда Давид жил в доме кедровом. А вы знаете, у него на душе было неспокойно. И он пророку Нафану говорит, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И у него как-то, знаете, я думаю, что у него в душе было смущение. Он говорит, ну как так, я в кедровом доме, а ковчег находится под шатром. И он понимал, что это ненормальное положение.
Это неправильно, это несоответствие. И у него было переживание сделать дом для Бога. И дом лучше, чем он, в котором он жил.
Ну, рассказывает такую историю, когда-то в Питере Екатерина II вышла, и она смотрит, а так впереди у нее Петропавловская крепость. И она говорит своим вельможам: негоже царским очам глядеть на кирпичные стены. А Петропавловская крепость, она была с кирпича сложена, и она говорит: негоже царским очам глядеть на кирпичи. И облицевали камнем, облицевали камнем. Братья и сестры, вот знаете, вот что такое царь или положение царя? Когда Самуил говорил о власти царя народу, он говорит: а права царя, объясни им права царя. И он говорит: он возьмет ваши лучшие поля, ваши лучшие виноградники, он сыновей ваших возьмет, он там употребит вот на свое дело то и то. У него были большие права. Братья и сестры, я думаю, что для царя была возможность строить себе дом. Я думаю, Давид жил в доме кедром. Думаю, что в доме кедром живу? Дай-ка я сделаю из слоновой кости этот дом. Или дай-ка его золотом обложу. Ну что же это, царским очам вот на кедр смотреть? Уж на золото. А он не об этом думал. А он думал: как это я живу в доме кедровом, а ковчег находится под шатром. Братья и сестры, и когда вот Нафан потом пришел к нему, и он ему от Бога ответ принес. И ответ гласил, что ты не построишь дом. Ты не построишь, потому что ты много воевал, ты пролил много крови. Но за то, что у тебя было это на сердце, Бог что говорит? Я твой дом устрою. Я устрою дом тебе. И этот дом будет стоять твердо. И этот дом будет вечно благословенным. Братья и сестры, это вот оно истоки. Вы знаете, когда Давид вот делал дело Господне, как вот мы читаем 131-й Псалом, давайте мы откроем этот текст, прочитаем. 131-й Псалом, подход или отношение Давида к делу служения, к делу постройки дома Господня. 131-й Псалом, песнь восхождения. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господа, давал обет сильному Иакова. Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилище сильному Иакова». Братья и сестры, посмотрите, какой Давид дал клятву, или какой дал обет: я не войду в шатер дома моего, я не дам сна очам моим, дремания веждам моим, доколе вот не найду места покоя для Господа. Братья и сестры, я думаю, что здесь не нерадение, да? Здесь не беспечно, здесь не спустя рукава, а здесь переживание. И посмотрите, вот Бог благословил его, и благословил его дом. И этот дом стоял твердо. Вы знаете, вот в этом доме удивительные люди были. Даже вот когда мы читаем об Иакове, да? Иаков – это муж Марии, от которой родился Господь Иисус Христос. Посмотрите, братья и сестры, какой это был сын Давида. Да? Когда он узнал, что Мария беременна, да, он хотел тайно отпустить ее. То есть это человек, который имел, знаете, какое-то особое сострадание к людям, особую вот, как бы, душа у него была как-то особенная. Да? Или возьмите дом Саула, совсем другое состояние. Да? Семей из дома Саулова, помните, как он злословил Давида, как он поносил, какая желчь вот исходила из него, когда он там вот радовался вот несчастью Давида. Да? Как это абсолютно противоположно, эти дома. И люди в этих домах, и потомки этих людей, как они отличаются друг от друга. И когда мы читаем вот, читаем Ветхий Завет, книгу Царств, там очень много, братья и сестры, Бог говорит: я ради Давида, я пощажу Иерусалим. Ради Давида я не отторгну вот все колена. Ради Давида я защищу вот дом Иудин. И ради Давида. И сколько раз вот именно ради Давида Бог оказывал милость всему народу, всему колену этому, только ради Давида. Братья и сестры, вот Давид имел это переживание. И имел стремление, желание вот сделать дом для Господа. Бог не повелевал ему. Это было повеление его сердца. Но внутри у него там это было. И он свое желание вот высказал. И Бог благословил его. Знаете, я думаю, что вот всякий дол да наполнится. Да? Знаете, вот я думаю, что вот если есть такое как бы в нашей жизни, вот у кого-то, может быть, кто-то увидит себя в этом образе, этого дола.
увидит, может быть, есть нерадение к служению, есть какая-то вот беспечность не только к служению, а может быть, к своим обязанностям. Ответственность за детей, знаете, вот может быть так беспечно, как отношения, да, то я прочитал этот текст, да, плачьте о себе и о детях ваших. Есть возможность поплакать, сказать, Господи, а я не прав в этом, помоги мне исправить. Помоги вот действительно устранить вот этот долг, чтобы для тебя путь открылся в дом мой, чтобы ты пришел и пришло вместе с тобой спасение для дома моего. Возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников. Вы знаете, вот мы говорили о состоянии Давида, но есть другое состояние. Состояние, которое записано в книге пророка Агея. Помните, Бог говорит, как народ, вот Бог обращает внимание на слова народа, который что говорил? Не время, не пришло еще время строить дом Господень. Бог говорит, а вам самим время жить в домах? Вам самим время? Братья и сестры, как отличается сердце Давида, отца, да, от детей? Как вот это вот потом следующее поколение, да, как они относились? Как? С пренебрежением. И когда мы читаем эту книгу, Бог показывает, что благословение народа, оно зависит от отношения к Дому Божьему, от отношения к служению, от отношения вот, к церкви, братья и сестры. Потому что дом же его мы. Дом Божий – это церковь Бога Живого. И отношение к церкви, отношение к служению – это фундамент благословения наших домов. Поэтому пусть Господь поможет вот эту истину понимать и пусть Господь поможет вот действительно посмотреть, вот нет ли у меня, вот, знаете, небрежность в деле служения. Потому что это грех. Бог говорил Аарону, Моисею говорил, что скажи Аарону, Бог говорит, да, ты и сыны твои понесете на себе грех. За что? За небрежность во святилище. Небрежность служения – это грех. И Бог говорит, что понесете это наказание, будут последствия, и они будут горестными. Следующая мысль – всякая гора и холм да понизится. Вы знаете, братья и сестры, но это как бы противоположность, да? Это долина или дол, а это гора и холм. Дол наполнится, гора и холм да понизится. Ну, я думаю, пример такой можно привести в Писание – это Закхей. Был человек богатый и был начальник. Естественно, в глазах людей он был кем? Нечто такое, знаете, высокое и что-то значимое. Я думаю, что он действительно занимал особое положение, высокое положение в обществе, высокое положение в глазах людей. Может быть, многие заискивали, хотели с ним дружить, чтобы как-то там вопросы с налогами решать. И я думаю, это был человек довольно-таки уважаемый. Может быть, его не любили, но я думаю, с ним хотели иметь близкие отношения, и люди искали с ним вот таких контактов. И вы знаете, вот когда произошло унижение этого человека, братья и сестры, когда-то гора начала понижаться. Я думаю, тогда, когда он начал искать Иисуса, он залез на смоковницу. И это первый шаг к унижению. Братья и сестры, если мы увидим на дереве ребенка, как мы отнесемся к этому? Ну, само собой разумеющиеся вещи, да? Если мы увидим там взрослого человека, у нас будет недоумение, что он там делает, да? Что он там делает? А если мы еще увидим уважаемого человека, да еще и начальника, да еще и богатого, да? Ну, это вообще как бы, да? Это ж не подобает вообще, да, по статусу. Братья и сестры, но он залез на дерево, и он не подумал или пренебрег то, как подумают о нем люди, а он хотел видеть Иисуса. И это был первый шаг унижения, братья и сестры. Первый шаг вот спуска с этой горы. А потом, когда Господь вошел к нему в дом, и он встал и говорит, Господи, половину имения моего раздам нищим. Если кого чем обидел, воздам четверть. И Христос говорит, ныне пришло спасение кому? Дому сему. Потому что и он сын Авраама. Вы знаете, но прежде чем пришло спасение этому дому, нужно было, чтобы к этому заблудшему непокорному сыну вернулось что? Вернулось сердце Авраама, да? Вернулся образ мыслей праведников, чтобы он увидел, что не в материальном счастье, а он увидел это счастье в Боге, в Иисусе Христе, он увидел это счастье в Евангелии, счастье вот в прощении грехов, в вечной жизни, которую Христос проповедовал. И Христос говорит, не пришло спасение ему, этому человеку, а пришло спасение куда? В этот дом пришло спасение. И узрит всякая плоть спасение Божие. Вы знаете, вот в Ветхом Завете есть один удивительный пример, братья и сестры, это исцеление Неемана. Там написано, что это был человек какой? Уважаемый. Это был человек уважаемый. Этот человек занимал положение, да, у него было большое богатство. И когда он пришел к пророку Елисею для того, чтобы получить исцеление, вы знаете, он пришел с этим достоинством. И он пришел, когда будете читать, обратите внимание, как он пришел. Написано «на конях и на колеснице». И вот он на этой колеснице подкатил к дому Елисея, да, и ждет, когда он выйдет. И он думает, что он должен выйти. Он же не пришел просить это исцеление. А он привез с собой там и серебра, и золото, и одежд. И если перевести то, что он привез, братья и сестры, вот в современный эквивалент, это будет больше 100 миллионов. На современный это может быть даже больше 150 миллионов. Вот денег он привез с собой. И он думал, что он должен не просто выйти к нему, а пророк даже должен выбежать к нему навстречу. Уважение какое-то, почтение к нему, совершить там молитву. Потому что он не пришел к нему с протянутой рукой. Он пришел к нему, знаете, этот уважаемый человек. А когда пророк даже не вышел к нему, даже не посмотрел на него, он просто послал слугу, говорит, пойди скажи, чтобы умылся, там, окунулся в Иордане. И вы знаете, для него это был шок. Вы знаете, он разгневался. А почему разгневался? Не потому, что как бы умойся в Иордане. Я думаю, потому что он привык к этому уважению. Он привык к почтению. Он сидел на колеснице. Там, знаете, может быть, так вот сейчас сидят люди там в мерседесах фешенебельных. Да? И вот они так ждут к себе этого почтения, уважения. А он даже не вышел к нему. А дальше, братья и сестры, когда уже слуги говорили, что ему нужно было сделать? А ему нужно было снять с себя все свои регалии, все свои погоны, все свои ордена, все свои заслуги. И, наверное, в чем мать родила, он вошел в этот Иордан, окунулся 7 раз, вышел, тело его обновилось. И потом, смотрите, братья и сестры, как он пришел. Не написано, что он приехал к дому пророка, а он пришел, и написано, пришел пред лицо пророка. Не пророк уже пришел, должен был прийти пред его лицо, а он пришел пред лицо пророка. И он стал уговаривать его, возьми дар, возьми. Он это делал чистого сердца, братья и сестры. Вот посмотрите, как эта гора понизилась. И Писание говорит, Бог гордым противится, а смиренным, смиренным дает благодать. Братья и сестры, спасение, которое Бог принес нам, это благодать. И если есть какая-то гордость, если какое-то превозношение, или, может быть, мы о себе что-то думаем, да, написано, не думайте себе более, нежели должно думать. Если я, может быть, сам о себе думаю, что я что-то значу, братья и сестры, это гора. И это препятствие Богу прийти в дом мой. Это препятствие для спасения моих детей. Это преграда. И для того, чтобы Бог пришел, чтобы спасение пришло, нужно что? Всякая гора и всякий холм да понизится, да понизится. Вот тогда Господь придет в твой дом, и Он принесет благодать, Он принесет спасение. Знаете, вот интересный момент. Мы читаем в Писании. Кривизны должны выпрямиться. Ну, что такое кривизны? Я думаю, что кто ездил вот в нашу сторону, туда, в Адлер, там, в Сочи, по этим серпантинам, я думаю, понятно, что такое кривизны, да? Иногда люди приезжают там с России, как вы тут ездите, да? Голова начинает кружиться, тошнить людям начинает, да, от этих кривизн, да? Люди надо там в этих пробках стоят, уже они устают там, закачивают, детей там укачивают. Даже водители иногда укачиваются, не выдерживают этих дорог. Знаете, братья и сестры, ну уже их равняют, постепенно, постепенно их выравнивают, эти кривизны, и они становятся все меньше кривыми, может быть, когда-нибудь еще больше выровняют, и вообще будет прямая дорога. Но вопрос не в дороге, а вопрос в нашей жизни, братья и сестры, в нашем менталитете. Что такое кривизна? Знаете, вот есть такое слово одно, оно очень нехорошее слово, да? Очень нехорошее слово, но оно часто встречается в Писании, это лукавство. И вот в корень этого слова положено что? Лук. А лук, кто-нибудь форму лука знает, братья и сестры? Она такая, знаете, вот изогнутая, да? Она такая кривая, эта форма, да? И лукавство. Что такое лукавство? Это такие, знаете, вот кривизны такие, да? Это такие вот кривизны в жизни, когда люди начинают лукавить. И вообще лукавстве много написано, потому что вообще лукавый, братья и сестры, знаете, кому дано определение лукавый, да? Написано, лукавый приходит и похищает, да? Это лукавый. Написано, что есть время лукавого, есть сыны лукавого, плевелы, да, это сыны лукавого. И знаете, лукавство – это такое состояние, которое оно, вот может быть в сердце людей, верующих людей. Оно бывает иногда, оно не должно быть его, но оно бывает. И такой грех часто встречается. Павел говорит, что очистим старую закваску, будем праздновать не с закваскою, порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Вы помните, когда
Христос говорит о притче там, о неверном, о неверных там управителях, да, или о людях, которые неверно распорядились тем, что им верено, он приводит такое, как бы дает такое определение: лукавый и ленивый раб, лукавый раб, да. Братья и сестры, вот это лукавство, это вот эти кривизны жизни, да, это препятствие, это большое препятствие для того, чтобы Господь пришел в дом твой или в дом человека такого, да, и принес свое спасение. Это препятствие для Господа. Знаете, вот лукавство, братья и сестры, но о лукавстве много написано, я не буду приводить все места, я просто вот несколько таких, может быть, ярких мест приведу. А помните, Давид, псалмопевец говорит, что: «Господь, не дай мне уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных». Вот, знаете, иногда, вот в моей практике было много таких случаев, когда я вижу, человек неправильно поступает, думаю, ну, пойду побеседую, пойду, как бы, знаете, вот поговорю с ним, да. Начиная говорить, приводить пример, говорю, знаешь, ну, ты вот здесь неправильно поступал. А человек так преподнесет это вот обстоятельство или так обоснует свое действие. Я думал, я его плечом покаяться. А думаю, может, сижу и думаю, может, мне надо покаяться в чем-то. Может, я не так что-то. Знаете, вот иногда мы вот находим такое извинение лукавым своим делам. Да, люди находят, да. И они вот это вот, может быть, какую-то неправоту так преподнесут ее, да. Вот так вот как-то вот обоснуют ее, да, смотришь. Ну, думаешь, ну, дело вроде бы вот такое. А объяснение вроде бы совсем другое. Думаешь, ну как вот может быть такое? Оказывается, бывает, братья и сестры. Вот это вот, мы находим извинения греховным делам. Вы знаете, когда Давид согрешил, и Бог его обличил, то что он сказал в 50-м псалме? Он говорит: тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Он не стал оправдываться, он сказал: да, я слукавил, Господи, я поступил лукаво пред тобою. И он оплакал. Оплакал это грех, и Бог помиловал его. Бог его помиловал. Вы знаете, вот это лукавство, братья и сестры, это вот кривизны жизни, да? Эти кривизны жизни, как они часто бывают. И нам кажется, что вот человек вот сумел как-то, да, вот так он хорошо вот этот поворот взял, там проехался по этому повороту, и все хорошо. А последствия Господь не может прийти в дом. А последствия того, что дети могут, знаете, вот в таком состоянии оказаться, да? Когда вне спасения они. Вроде бы ты спасен, вроде бы ты уверовал, ты член церкви, вроде бы все нормально, да, а дом? А для дома есть препятствие, есть преграда. И Иоанн говорит: кривизны выпрямятся, кривизны выпрямятся. То есть вот в этом нужно покаяться, братья и сестры, потому что для Бога очень ценно, знаете, что это прямота, это как бы вот простота, это искренность. Бог ценит эту искренность, и Бог видит всякое лукавство. И вы знаете, что Бог делает? Написано так вот, что Бог с чистым поступает чисто, с искренним поступает искренне, а с лукавым по лукавству. А с лукавым поступает по лукавству. Поэтому если человек думает, что я вот так вот через поворот этот проедусь, и все будет нормально, да не будет нормально. Потому что Бог с лукавым поступает по лукавству. И пред Богом лукавство – это мерзость. И мы когда читаем в Новом Завете, там мы находим много таких моментов, когда лукавые люди приходили, да, притворялись такими благочестивыми людьми, что они так хотят вот там заповеди исполнять, так они хотят вот знать волю Божию. Они говорят, ну вот, вот подать, позволительно ли давать или непозволительно. А Господь написано, разумев лукавство, и говорит: а что вы искушаете меня, да? Он видит это лукавство, и он знает, что в сердце. Бог, испытывающий сердца, он знает движение мыслей, и он знает, что там искренность, чистота, прямота или там лукавство. И если человек искренен, то Бог обязательно по искренности поступит, а если лукавство, то по лукавству. И последняя мысль вот из этой темы, братья и сестры: неровные пути сделаются гладкими. Ну, я думаю, что может быть, на Кубани здесь дороги хорошие, да, ну, может, где-то есть похуже дороги, особенно в России, знаете, иногда доска такая, как когда-то были гладильные дороги, такие, как иногда когда-то были, знаете, в старой древности, там, гладильные доски. Едешь, и как, знаете, у тебя трясет вот так вот, да. Вот так оно бывает в жизни людей, знаете, что это символизирует. Я думаю, это символизирует непостоянство или импульсивность. Бывают люди, которые быстро зажигаются, но быстро тухнут. Которые, знаете, воспламеняются легко, загораются, и потом раз, все остывает, и все тухнет. Отсутствие постоянства. Вы знаете, вот Бог ценит постоянство. Написано, что
тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Постоянством. Это не просто разовая акция какая-то, да? Это не просто какое-то разовое действие, а это постоянство. Знаете, вот когда мы читаем книгу Откровения, там удивительно есть вот четыре животных, и там лица, да, одно лицо там, как у орла летящего, одно лицо человека, а одно лицо там есть, как у льва, и одно лицо тельца. И вы знаете, вот телец – это не просто вот образ чистоты, это не просто образ жертвенности, это еще и образ выносливости. Потому что тельцы, братья и сестры, это вот эти вот тяговые животные, которые способны были перевозить вот такие особо такие тяжелые грузы. На них пахали. И вот особенность от тельца в чем? Он когда взял скорость определенно, он с этой скоростью идет, и идет, и идет. И у него скорость, он не сбавляет скорости, он с этой скоростью идет. Вот это символ постоянства, братья и сестры. Бывает, знаете, когда люди, вроде берется человек за какое-то служение, да, вроде бы загорелся, да, проходит время, все, энтузиазм прошел, все, как бы сказать, пыл остыл, и опять человек впал в уныние, впал в такое состояние, да. Знаете, вот есть такой псалом, там слова такие, то ухожу далеко, то льну к нему опять. Это вот не постоянство, братья и сестры. Иногда вот люди, знаете, вот что-то случилось в жизни, раз смотришь, в собрании появился, какое-то несчастье произошло, какая-то проблема в жизни, да, и люди в собрании. Как проблема закончилась? В собрании нет. Уже, как бы сказать, уже другие проблемы появились. И вот это вот непостоянство, братья и сестры, непостоянство, это тоже порок. Это тоже вот тот порог, который мешает Господу прийти в дом. Это не ровные пути. И пророк призывает людей и говорит им такие слова. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкие, и узрит всякая плоть спасение Божие. Я думаю, братья и сестры, что Бог переживает о нас и о наших детях, и переживает тоже, братья и сестры, может быть, даже не меньше, чем мы переживаем. И Бог хочет спасения нашим домам. Но если есть препятствия, которые мешают войти ему в дом, то вот эти препятствия не Бог должен устранить. Это не его задача, это задача каждого из нас. Потому что есть пороки, знаете, внешние. Мы смотрим, человек пришел из мира, и мы думаем, ну вот курить бросил человек, пить бросил, ну не сквернословит, ну все, вроде бы все нормально. А есть много внутренних пороков, которые там, знаете, они где-то в сердце. Это образ жизни, к которому человек привык, и ему кажется, так и должно быть. Он считает это за норму. Ему кажется, что ну так все поступают. Он нивелирует свое поведение по окружающей среде и думает, ну я же не хуже остальных. Да есть еще и похуже меня. Знаете, вот так вот человек свыкается и живет. Но это неправильно. Почему? Потому что у нас есть один эталон. Мы поем псалом о образ совершенный, любви и чистоты, Спаситель, Царь смиренный, пример мой вечный Ты. Вот это пример, это Господь Иисус Христос. Это пример, это образец служения, это образец для нашего подражания, это образец вот в отношениях. Вы знаете, иногда люди бывают, у них нет переживания, у них нет, как бы сказать, сердце не болит. Знаете, иногда, может быть, дети там уже время, там где-то они, там их нету, да? А родители даже и не собираются позвонить, узнать, где там они находятся. Да придут, куда они денутся. Да? Вот такое переживание, это беспечность, братья и сестры. Это беспечность, это нет переживания внутри. А вот у Давида были эти переживания. Вы знаете, вот расположение сердца или состояние сердца, оно очень важно. Когда Давид жертвовал и для строительства дома Господня, и он говорит, не поусердствует ли что-нибудь еще? Не поусердствует. Он это делал от чистого сердца. У него было, это, знаете, как бы, ну, можно сказать, вот иногда человек делает там по закону, ну, положено там десятину, ну, отдал и все, какие проблемы, да? Положено, я все сделал, да? А у него было это вот движение внутри, это движение сердца было. Это не было какая-то форма обряда, это не было, как бы, знаете, вот просто вот выполнить обязанность какую-то или сдать положенное. А у него было переживание, да, о том, что дом, который он ну, мечтал построить всю жизнь, и который будет строить, да, его сын Соломон, это дом, чтобы был во славу, чтобы это было лучше всего, чтобы это было действительно вот во свидетельство всем народам. И он сколько там золота, серебра пожертвовал, и люди стали жертвовать. И Давид молится и говорит, Господи, сохрани сие расположение сердца навсегда. Вот чтобы всегда было это расположение сердца. Братья и сестры, вот Бог смотрит на сердце. Он испытывает сердца, он знает движение мыслей. И вы знаете, как важно, чтобы вот в нашем сердце, там были действительно вот эти переживания, да, чтобы были действительно вот эти вот, это внутреннее побуждение, это внутреннее желание, это не просто вот какой-то обряд или форма, но чтобы оно было внутри. И мы видим этот дом, который Бог благословил и особо благословил, особо благословил. Поэтому пусть Господь поможет нам, братья и сестры, понимать эти истины, что препятствие надо, может быть, с нашей стороны. И особенно, знаете, вот в деле небрежности, в деле нерадения, может быть, в каком-то высокомерии или превозношении, вот в вопросах лукавства какого-то, каких-то кривизн или каких-то неровностей, все это то препятствие для Бога прийти и принести спасение в наши дома. Мы сейчас будем молиться, и, может быть, у кого-то есть желание оплакать свое состояние. Где-то кто-то, может быть, увидел себя или какую-то причину в себе. Есть возможность помолиться: Господи, будь милостив, войди в мой дом, помоги мне вот устранить все препятствия, для, чтобы открылся свободный путь тебе вот в дом мой, для моей семьи, чтобы ты вошел и чтобы твое спасение узрели все живущие в доме моем. Поэтому да поможет нам в этом Господь и да благословит Господу, который любит нас и заботится о нас, у которого спасение и благословение, пусть будет вечна слава. Аминь.